«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Радиоочерк Маши Риховской «Российские корейцы». Впервые в эфире 24 июля 1998 года.
Части этого выпуска «Поверх барьеров» речь пойдет о российских корейцах. Я уступаю эфир радиожурналистке Маше Ряховской.
Сегодня российские корейцы – это островная вселенная. Они живут на Кубани, в Казахстане и Средней Азии, в Калининграде и на Сахалине. Один из самых многолюдных островов этой вселенной – это московская диаспора. Мое путешествие в мир российских корейцев началось с вечера в Доме дружбы, где встречались московские корейцы и московские казахи. Печальные обстоятельства перемещения корейцев в Казахстан не помешали им по-настоящему дружественно отнестись к казахам. Признания в любви в этот вечер звучали не только из уст обнимающихся, но и со сцены.
Корейцы показали в Казахстане, в частности, непревзойденными специалистами в области производства чеснока и лука. Оказывается, эти продукты в нашем раньше плановом хозяйстве совхозов, колхозов как-то не планировалось. Легче было чеснок завозить в Советский Союз из Египта.
Терпеливо отсидев официальную часть, все поспешили на фуршет, где должно было происходить настоящее общение.
Это песня на стихи Абая, это наш философ, писатель, мыслитель, называется «Каламкас» по имени девушки. Соскучился я по тебе, Каламкас.
Корейские вкусности смели мгновенно, а потом делились друг с другом впечатлениями. Заслуженная артистка России Ларионова Людмила Константиновна была потрясена пирогами, которые испекла Ганна Пак.
Нетрадиционные, они не имеют корочки, они белые, как будто бы кажется, что тесто клёклое. Оказывается, они такие пышные, такие какие-то, ну, необыкновенно нежный вкус теста.
Супруги Октябрина Харитоновна Хан и Сенгер Николаевич Хван встретились в Казахстане, куда их привезли в грязных теплушках под охраной. Край, где они жили в землянках, где пахали целину, стал для них впоследствии самым счастливым.
Отец мой был директором корейской единственной школы города Хабаровска. Он был у меня учителем русского языка и водил с русского языка на корейский и обратно многие литературные произведения. Но где-то 15 сентября ночью пришли работники НКВД, заявили, что они ищут японское оружие и все, что свидетельствует о том, что здесь имеется агент японской агентуры, что всем криминировалось, всем корейцам, проживавшим в нашем дворе. И этой же ночью его забрали. Нас было пятеро, старшей было 17, самым младшим было 1,5 месяца. Я не знаю, представляете ли вы, что значит ехать больше месяца в этих товарных вагонах, где наверху только вот это самое виднеющееся небо в этом окошечке и наглухо закрывавшаяся дверь. Сопровождали этот состав работники НКВД. Каждая семья имела свою парашу. Сколько поумирало детей, сколько поумирало стариков.
Их по дороге прям хоронили?
Их не хоронили, а их оставляли.
Николаевич Пак, первый председатель Всесоюзной ассоциации советских корейцев. Ныне заслуженный профессор МГУ, директор Международного центра корееведения Московского университета.
Корейцы поселились на территории России после того, как Приамурский край стал владением России. Как известно, только по Пекинскому трактату 1860 года Приморье вошло в состав России. Это значит, что возникла непосредственная граница между Россией и Кореей. Правда, граница там, я не знаю, несколько километров, десятка-полтора километров, не больше, по реке Туманган, отделяющей Северную Корею от России. Я лично отношусь как раз к потомкам тех корейцев, которые поселились первыми на русской земле. Мой дед и его родственники все переплыли через чуть ли не покрытую шугою реку Туманган в 1869 году. Это был год страшного голода в Северной Корее. Впервые дипломатические отношения между Россией и Кореей установлены только в 1884 году. К тому времени, когда уже десятки тысяч корейских крестьян поселились на русской земле.
Расскажите о вашем деде.
Ну, он по-русски Харитон Иванович Хиджу. Я считал дворянином корейским, янбаном. Любил одеваться в шелковый халат с посохом национальным. Вот такую длинную трубку курил. Он был зажиточным до Первой мировой войны. У него даже наемная рабочая сила была. А потом он продал свое хозяйство, и там какие-то финансовые перемены, чуть ли не денежные перемены, царские деньги потеряли силу, он разорился. Я уже был в совершенно бедняцкой семье родился. Ну, что я могу сказать, что это был действительно настоящий патриарх, который держал семейный порядок не только в семье, но и по всей округе среди всех родственников. И поэтому, например, ребятишки при появлении моего деда убегали, чтобы не попасться ни в глаза и не получить какой-нибудь подзатыльник. Умер он в 80 лет, но был здоровый, ни одного порченного зуба. Говорил, что вы ведь про нас. Вы же все дохлое племя, он говорил. В молодости он прыгал через трех коров. Ну, такой эпизод, он, когда пошел на другую сторону, на корейскую сторону, ходили через Китай. Вот выручал своего родственника и за ним поехал по просьбе там родных. Попал в плен к рабовладельцам китайским. Китайскому шахтовладельцу, который держал рабскую силу для использования на добыче каменного угля. И однажды они решили бежать из рабства, а за ним погоня, двое вооруженных этих китайцев. И вот до самой смерти дед не мог простить своему родственнику. С двумя вооруженными охранниками пришлось расправиться одному моему деду. Одного разоружил и прибил, пришиб, а другого привязал к дереву. Вот этот эпизод он рассказывал до конца жизни. И, может быть, не повезло, что был такой грозный и необыкновенный дед.
А бабушка кроткая была, наоборот, ты?
Да, но у нее совершенно другое богатство. Вот необыкновенная память и знание вот примеров классической китайской и корейской литературы.
Вот вы говорите, она дворянка, да, была?
Да. Ну, к моменту разорения было 14 крепостных.
Бабушка не привезла в Россию с собой какого-нибудь веера, который в девичестве? Ну, или что-нибудь, что напоминало ей о молодости, о ее счастливой? Ну,
я могу сказать о трагической роли корейского свадебного комода моей матери. вот тот комод, который сбоку открывается там, который обит железом, орнаментом со всех сторон и украшен знаком плодородия. Вы знаете, буддийский знак плодородия по форме напоминает свастику. Вот поводом для ареста моего отца был этот комод. Живший по соседству в доме офицер-политрук в НКВД донес, что эти корейцы сочувствуют фашистам.
О какой судьбе для вас мечтал дед?
Он хотел, чтобы мы все были образцовыми корейцами-конфуцианцами в духе старинных традиций. Но эти традиции уже ломались в условиях новой жизни. И поэтому были конфликтные ситуации в семье, в отношениях между, например, моим старшим братом, комсомольцем 22-го года и дедом. Он кончил школу и уехал. В Москву уехал, был рабочим на обувной фабрике «Феникс». Он был в армии, после армии был принят в военную академию в Ленинграде, в военно-техническую академию. После окончания академии командного факультета он служил в Ярославле. Потом его самого посадили в 1938 году, приговорили к смертной казни, которую заменили потом 10-летним лагерем. Лагерным заключением он был 10 лет в лагерях в Норильске. Ну, потом, после 10-летия лагеря, его перевели на вольнонаемный состав. По специальности инженером в Норильске был. Реабилитировали в 1956 году только.
Представьте, продуктовый рынок «Динамо», мороз, толпы румяных покупателей, нагруженных как ослики, с двумя сумками в каждой руке. К корейским шедеврам относятся с некоторым недоверием. Вы откуда приехали?
Из Ташкента.
Ну скажите, теперь что у вас тут как называется? Корейский, может быть, не сможете, но тогда объясните.
Ну, вот самое вот такое, это морковча. Это уже все и москвичи знают, и все знают.
Морковча?
Это морковка заправлена по-корейски. Ага. Будем пробовать что-нибудь? Что будем брать? Что вас интересует? Кальмарчики, шампиньоны, баклажаны трех. Морковка. Морковка.
Николай, даем пробовать, пожалуйста.
Пробовать будет? Баклажан трех видов у нас. Маринованный, жареный, сатэ. Морковку по 5.
А с жареными почем морковь? 10 100 грамм, берите, все даем пробовать, пожалуйста. Что желаете?
Баклажаны вот 4 видов, маринованный, жареный. Есть вот такой вот сатэ с орехами, вот такой сатэ с кунжутными зернами. Кальмары должны 2 минуты поставить теплее, а так они очень вкусные.
Я их подержу в
рту. А, во подержу?
Дай тогда.
Сейчас.
И на это что такое? Вот это вот?
Это шампиньоны. Шампиньоны, редька. Это рыба. Рыба называется хе.
А сырье-то вы откуда берете?
Здесь все покупаем.
Все сами покупаете?
Если, например, такие вот китайские грибы есть черные, вот древесные. Бамбук. Да, бамбук. Вот эти вот вещи мы покупаем. Ну, корейцы все знают, где их покупать. Там определенные есть места.
Радио «Свобода». Вы слушаете передачу о российских корейцах. Рассказывает московский писатель Анатолий Ким.
Когда-то мой дед перешел через русскую границу. У него была семья в Корее. Ну, он, значит, перешел границу и хотел получить землю в России. Но деду ничего не досталось, потому что к тому времени уже все свободные земли разобрали. Потом уже была построена железная дорога. И уже стали возить русских крестьян. И вот мой дед, вот этот, который перешел границу, он был записан в родословной книге нашего рода, о чем я не знал, пока не съездил первый раз в Корею. Когда пришли ко мне в гостиницу такие почтенные господа, принесли вот тома родословной книги, которые писались с 8 века. Первым человеком был записан один из королей эпохи Силла, которая царствовала тысячу лет назад, в течение тысячи лет. То есть 2000 лет назад начался их правление. Прямой мой предок. Он был из рода королей. При последнем короле, значит, он был начальником королевской стражи. То есть королем был кто-то там другой из этого же рода. А мой пращур был начальником королевской стражи. Но случился переворот дворцовый. Мой пращур должен был быть сразу же казнен. Но однако он, значит, бежал. И бежал на край света. А край света это был как раз возле да, границы, да, России.
Анатолий Андреевич, у меня осталось такое впечатление, что вы так плохо знаете свою корейскую диаспору. Вы вообще-то с корейцами-то общаетесь, корейцев-то вообще любите?
Ну, милая моя, вся моя родня корейцы и все мои предки корейцы. В молодости я как-то этого не чувствовал. Почти 30 там с лишним лет в Москве я прожил, как говорится, без корейского общества. Конечно, человеческую душу формирует слово. Вот. Я, естественно, думаю на русском языке. Оказывается, в человеке еще есть такие колоссальные глубины, вот, которые уже связаны с подсознанием человека, с его генетическими какими-то ощущениями и с чувствами. И вот благодаря поездке своей в Корею я увидел корейские чувства, связанные с корейским ландшафтом, с корейским светом небес. Но благодаря своему ментальному прошлому вот, я приобрел какие-то огромные резервы для своей эстетики.
Скажем, если бы вы родились в Корее, может быть, вы бы не стали писателем?
Генеалогические книги, да, книги родословные. Помимо того, что там были там короли, самый известный писатель вообще всего корейского мира, некто Ким Си Сып. Он просто ушел. Вот новый узурпатор предлагал быть у него при дворе. Он стал бродячим монахом, потом отшельником. Вот он жил в лесу, он, значит, ножом сдирал кору с дерева, на белой этой древесине он писал, значит, стихи. А потом, когда ему было лень новое дерево чистить, он прямо соскабливал старые стихи и писал новые на них. И он замуровал свои рукописи в стену хижины этой, лесной хижины. Замазал сверху там этой глиной. И вот этот дом хранили. А то, что я оказался вот именно в России и стал писателем в русской литературе, тут, наверное, и есть то самое какое-то провидение. Я вообще, как кореец, верю абсолютно в судьбу.
А какие еще качества несет в себе корейский характер? Вот есть такое понятие русскость, русское, да? Во многом это какое-то такое мифотворчество о себе. Что такое корейское?
Отношения между старшими и младшими. Никаких конфликтов отцов и детей, пресловутых конфликтов. О русскости тоже что можно сказать? Самое главное, я считаю, сказал о русскости Достоевский. Слишком широк русский человек, надо бы его сузить. У корейцев нечто другое, глубина, сосредоточенность. Вот. На внешний, значит, взгляд, они веселые, дружелюбные люди. Японцы прямо их презирают за их легкомыслие. Но у них в глубине есть печаль. Печаль неосуществимой мечты. Вот эта вот неосуществленная мечта называется хан. Южная Корея, да? Они и называют ее Хангук, государство хан. Хан – это еще означает человека очень большого духовного масштаба.
Ну, вот то, что вы говорили об этой мечте, как бы по своему опыту это говорите.
Знаешь, вот столичные корейцы этого потеряли больше. Мы стали по отношению к корейскому началу, мы стали чужими, мы стали иностранцами. А хан у меня есть, я с этими живу в русской обстановке, с русским языком, с русской женой, теперь с русским ребенком, сыном. Хан во мне, и он во мне, и он всегда пребудет во мне. Вот. До тех пор, пока я буду жить на этом свете.
Передачу о российских корейцах подготовила московская радиожурналистка Маша Ряховская.
В какой России вы хотели бы жить?
такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то нерадужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. На волнах «Радио «Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Лагерные парикмахеры». Впервые в эфире 24 июля 1998 года.
Представлю участников этого выпуска. Сначала Зосю Стефановну.
Я была парикмахер. Нас обзывали придурками. А, это придурки лагерные на нас. Что мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Но я не такой уж был сильный мастер. Брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Супруга Зоси Стефановны зовут Ким Харитоныч.
Сейчас начинают издеваться от капиталисты. Все Ельцина вместе взяток. Они сейчас понимают, что господа... А ты поймаешь, так я быдло поймаешь. Как был, так и будешь быдлой.
Зосе Стефановне и Киму Харитонычу восьмой десяток. Познакомились они в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась. С тех пор живут вместе, в поселке неподалеку от бывшего лагеря. Вырастили детей, теперь растят внуков. Зося Стефановна по-прежнему стрижет, правда, не заключенных, а близких. У Кима Харитоныча тоже есть любимое занятие – баян. До конца этого часа передача «Зося Стефановна стрижет своего супруга Кима Харитоныча». Напомню, что героем передачи «Восьмой десяток». Познакомились супруги в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась по амнистии. Еще два слова о жанре передачи. Когда записываешь на пленку людей, живущих в твоем присутствии вслух, то чувствуешь себя не столько радиожурналистом, сколько собирателем фольклора. Потом, работая с пленкой, открываешь для себя еще один жанр – документальную драму, радиодраму.
Я была парикмахер, но нас обзывали придурками. Все, это придурки лагерные на нас, что мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Повара все это, вот, бухгалтера там. Как я была девушка невинная. Ну, я не такой уж был сильный мастер, но брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Брить, стричь.
Да, стригла-то наголо их всех. А брить? Вот так я и проработала 50 лет. И сейчас соседи просят, постриги, постриги. Он из-за меня свой партийный билет положил. Сказал мне, говорит, не с бумагой жить, а с женой и с детьми. Вот за это я его уважаю. Я же фашистка, хотя я уже на свободе была. Так меня называли НКВДшники, которые сажали меня. Продала родину свою советскую. А он чекист. Как же можно так жениться-то? Нам регистрироваться-то не давали. Партийный этот пенчуга был такой, как я, Погорелов фамилия. Записан, он же сдох, его нету сейчас, на материк уехал. Награбил этих 10 контейнеров отправил, уехал. И там, говорят, умер. То мне уже ребята говорят, что он там сдох. Ну как можно жениться с комсомольцем, если я в лагере сидела? Хотя меня и это пустили, и баллетировали, все равно не надо было.
Она совершенно по-русски вообще плохо разговаривала, когда мы сошлись. Она вообще...
Да я много не знала. Приду в магазин, назову по-польски, у них у нас такой нет.
Я так и говорил, понимаешь, что жертва капитализма.
А ты чья жертва? Ты Сталина жертва. Вот так разговариваем друг с другом.
Ну, так видите ли, в Западной Украине, там советская власть по 3 года.
Каких 3 года? Что ты имеешь?
3 года в 39-м вошли, понятно.
Ну и в 41-м война началась.
В 41-м Гитлер напал.
Напал. Может, Сталин напал?
Не Сталин, а Гитлер напал на всех.
Ну, понятно.
Капиталисты все удрали, понимаешь, ты, значит, которые жили там, понимаешь, как хотели, понимаешь, издевались над народом, как сейчас начинают издеваться капиталисты.
Тихо,
капиталисты, это вместе с Ельцином вместе взяток, понимаешь, это капиталисты мои. А вот ты, они сейчас, понимаешь, ты господа, а ты, понимаешь, опять быдло, понимаешь, как был, так и будешь быдлой.
В 44-м я села, посадили меня, закинули в этот подвал. Клопов там миллиарды, и всякой туберкулезной сидели, с них кровь из рта шла, и они сидели вместе со мной. А мне забрали, когда я тифом болела. Делали эту облаву. Виноват, не виноват. Если НКВД возьмет, то отведут там, вот рассказывали, всыпят им хорошо и отпускают. А если КГБ взяло, все, уже оттуда не выкрутится. А меня как раз вот это КГБ-то и забрало. Они все из Москвы были, это фамилия следователя Володин. Он уже тут лежит на кладбище. Его тоже посадили на 25 лет. Он же расстрелял все село. Как фашист, сжег, голубный такой. Куда Настя полезла? В 59-м его посадили, 25 ему дали. И он ко мне в парикмахерскую уже больной, я его узнала, вижу. Я говорю, твоя фамилия Володин, откуда ты меня знаешь? Я говорю, я тебя хорошо знаю. Я говорю, ты за что меня посадил? А почему я, дура, буду за тебе такие деньги терять? Вот это его слова. 3 человека судила, военных этой. За замену родины, понимаете? А какую я родину изменила, я не знаю. Я воспитывалась совсем другой родиной. Я ему так и сказала, ты еще, говорит, так разговариваешь. Я плохо-то разговариваю, я по-русски вообще не разговариваю. Я только разговаривала с ним на польском языке. Хорошо язык знал польский, подлец. Вот. Украинский также. Тому 10, тому 15, тому 20. Там даже были по 14 лет девочки, по 13. 2 сестры сидели, близнецы по 13 лет им. Но они такие тёлки, знаете, это деревенские такие, здоровые девки. Настя, не лезь туда! Это было в село Яблоны Ровенской области. И они, значит, что на сестру, кто ты такая? Она говорит, я баба. А ей 23 года только было. Я баба, и все. Ну, мы видим, что ты баба. А по-украински такой. Какой ты нации, а какой вам треба, такой я буду говорить. И вот, говорит, сукенку выворачиваю, то голову в рукав засуну, то, говорит, никак не могу одеться. Так запувалась. У меня в роду никто, кроме меня, никто не сидел. Мне все воевали, и сестра даже на войне была. Я была такая худенькая, маленькая. И начальник этой тюрьмы пришел, говорит, слушай, сколько этому ребенку лет? Везли нас 14 суток морем. Карские ворота. Мы в трюме, и сильно была эта качка. Остановили этот пароход, да боялись этой же, слышим, как разговаривают этой, что говорит, страшно, сейчас и бомбит, это же 45-й год. Кормили нас, значит, соленые эти такие рыбы давали, узенькие, и больше ничего. Значит, так, трум, мужики сидят там, все эти, жуки, пауки, все там сидели. И они прорезали там эту пол. А там оказался и банки мяса, и колбасы, и что там только не было. Конфеты какие вообще. А воды-то у них нету. Водка, пожалуйста, коньяк, все, а воды нету. Хотя мы такие голодные, как собаки были. Ну, как мы все начали уже петь в этом трюме, все поют, украинки шьют. Материал он нам продавал, там уже прорезал такую дырище, прямо выкидывал этими. Ну, такие свертки большие. Потом и коновой начал брать-то. Приходит, ну, мы же в конфеты этих, шоколаду. Понаелись все страшно, уже и колбас, и все, что только там не было. Вот. И уже начали платье шить, резать там портних, и все. Мне шили два платья, у меня и не забрали. Следователь, как, да чего, да кто. А что у них дураки, которые там эти, блатные-то? Они себе... Сидят в этом труму, поедают, мы воды им дадим. Даже коновой начал ходить. Дай их конфет, дай шоколад. Дают ему, они набирают и уходят. Там командир один. Его судили здесь, я на суде даже была. Пока это там разбирались с этим, пока обыски делали, пока то все на пересылке это. Все должны пройти медицину эту по-женски. Находили очень сифилисных много. И даже... В седьмой зоне это отделили сифилисных женщин, и они отдельно были. Там много запада девочек было. Посмотрели, как стригу, а они ж бриться любили. А брить-то я еще не очень, еще знаете как. Если после... Я всего 2 месяца с половиной училась, а так что ты за эти 2 месяца? Но я очень хорошо научилась. Вот мне еще чем нравилось тогда, даже в лагерях сидели, считались с людьми. Проверили меня, как я работаю, все осталось я. И стригла заключенных машинкой этой. 5 минут и улетает. Американские машинки мне сестра прислала из Германии. Они у меня эти машинки долго были. Вот. А потом уже электрические стали.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Зося Стефановна стрижет своего супруга Кима Харитоныча».
Политически они же не связывались ни с кем. Они шили, вышивали, везли так чисто у этих бараках. Много народу, почти 100 человек жило в одной палатке. И это у них очень чисто было. А где эти жучки сидели, там вообще страшно было. Когда их шмон делать, они раздевались, как мать народила. И все садились наверх на нары и своими хозяйством вот так вот сидели. Ну, молодые солдаты зайдут и убегают, а старый придет и вот такие были. Жучки, потом черная кошка сидела там. Они же никого не признавали. Она разденется, как мать народила. Бант привяжет, здесь идет директору это, лагеря в это, на прием. Вот представьте, снег, 50 градусов морозов, она идет босса где-то, как он от того дома. Приходит это директору, а молодой Божаронкин. Выйди! На мне кричит, помоги мне, выгони, я черт выгонишь, она как зверь. Оперполномоченный одну застрелил прямо при мне. Она стул схватила, как на его, а он бабах ее все. Может, она еще и жива была, но на машину возили и все.
Да тут всяких сидели, господи, мне... грузины, армяне, азербайджанцы, какие-то национальности. Все национальности, все национальности мира здесь были, понимаете, или здесь не то, что российские, допустим, национальности.
Немцы были, сидели.
100 национальностей в России, допустим. У нас тут и 150, потому что всякие, абсолютно всякие, любого. На смерть накрали за это. Особенно в Варлёге вот эти, я вообще побил бы нахрен его. Если бы у меня возможность была бы такая, дали возможность, я бы всех, чтобы они больше не воровали никогда. А посмотрите сейчас, каждый день Москва, в Москве особенно, посмотри, бандит убивает людей, значит, грабит, насилуют. Да что это такое? Как было в России? В России даже в те времена не было такого никогда. А сейчас что творится? И сидит там царь этот, мать сюда, сидит, и еще он думает что-нибудь о чем-нибудь. Жизнь-то здесь была. Здесь хоть немного-то больше платили, немного хоть больше. Поэтому-то, собственно, люди оставались из-за денег-то в основном.
Вот мы получили пенсию 123 рубля я и он.
132 я получал, 162 ты. 300 рублей почти получали, нам хватало вот год. Мы на море ездили.
Каждый год. Я особенно, он-то не очень любил ездить. А я внучку и пошли.
Заключенных, ну, и были красивые, все. Одна даже ко мне, одна же, значит, работала там, она не врачиха была, понимаешь, ну, это...
Санитар.
Она не санитарка, черт, как я, не санитарка. Ага. Врач была женщина одна, красивая, слушайте, красивая же, она нам урок, уколы делала, понимаешь, у нас...
Так я тебе буду укол делать запросто.
У нас, значит, пошла, понимаешь, что какая-то, в общем, зараза, понимаешь, по ногам.
Цинга,
по
рукам, господи.
Цинга хватило нас.
Цинга у них была страшная.
Питание было плохое, понимаешь, цинга, и вот в лагерь заходишь, понимаешь, и вот женщина там, вот врач была, заключенная, красивая такая сидели, женщина.
Мужики.
И вот она нам все теряла, понимаешь.
Бучулис у нас.
Лекарства какие-то пихала.
И Сереги, профессор. Здесь сидел, вот. Это наши друзья.
Она старая была, я же молодой был тогда, она старая была. Старая была, понимаешь. Лет,
он вот, бледун был,
простите. Ей было лет 45, наверное, было ей. Ну, около 50, может быть. Лейтенант один, фамилию его забыл, я уже понимаю, что...
А черт с ним, с каким-то...
Быков. Вот, привез дочку, понимаешь, значит, сюда. Ну, в общем, единственная дочка, она работала, кстати, в лагере, не знаю, чем-то работала, короче, там, такая небольшая, маленькая роль. И вот, нет, она взирателем не была. Она такая, волоса такая у нее, значит, ага, в общем, до задницы, понимаешь, в общем, красивая женщина, красивая была. Я ее быстренько с ней подружил, понимаешь, я дружил с ней, понимаешь, до пока демизовался, понимаешь, все дружил ему с ней. А заключенный, значит, это, вот ко мне пришла одна, понимаешь, значит, пропускничка, говорит, давай-ка с тобой, говорит, будем жить на меня.
Поженимся.
Я говорю, как, то есть? Я говорю, нет. А да я знаю, говорит, ты заключенных не любишь, вроде того, понимаешь, ты вот. Тебе только, говорит, вольнягов надо, вольно, говорит, тебе надо. Я говорю, мне никого не надо, я говорю, вот я ей дружу, я говорю, хватит мне, я говорю, что? Вот такая чепуха была. А заключенные, понимаешь, эти женщины, господи, ну женщины есть, ну девки молодые. Ну и вот конвой, понимаешь, у нас, когда...
А чума Маша?
Когда их...
Кличка чума.
Заключенных убрали, понимаешь, убрали этих мужиков, понимаешь, и вдруг женщин приводят, человек 100, понимаешь, женщин приводят. И вот в лагерь, ага, и вот и на работу. А работа зима же, такие морозы, понимаете, они, правда, одеты более-менее, но не сказал бы, что...
Здесь замерзла бригада на 102-м, это вот, и конвой, все в 45-м году.
Вот их водили, понимаете, заблудились, заключенные.
Такая была пурга, что вот, как до тебя ничего не видно, и собаки.
Ну, а... Командование говорит, нельзя с ними связываться, ничего не думайте, понимаете. И вот их опять, значит, на этап, выгоняют, поймали, значит, других приводят, заключенных, значит, мужиков. Когда их погнали, поймали, значит, на этап, значит, я смотрю, солдаты побежали наши, несколько человек туда. За заключенными. Не вооруженные, ничего. Я говорю, что такое? Что, куда побежали-то? А это наши жены. Мы хоть уже с ними познакомились, понятно, это наши девки. Каких дел?
Ну, и
командовали, кричит, что вы делаете, там так и далее, поймали, значит, а давайте надо. Давайте, говорит, обратно, никаких дел, понимаешь, ты плачут, понимаешь, это все, говорит, вот, ну, и вот, видишь, они там подружили, они там, понимаешь, познакомились, все, они уже муж,
нас
жена.
Нас один застрелился,
и на комедии.
За девки заключенные.
Да, ну,
это было. С Ленинграда была. Красивая девка. И он так влюбился в ней, что это, ну, мне кажется, то больные люди стреляются.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Зося Стефановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча.
У нас еврей был, директор, Дэйч.
Он красивый мужик был.
Красивый был мужик, между прочим, грамотный был мужик, очень грамотный. Вот я пришел, когда первый раз на завод, значит, он был первым. Он, кстати, умер уже, по-моему.
Он в этом в прошлом году умер. На Украине.
Он же молодой, он с 29-го года, с такого.
Нет, ты что, он же на войне был, что ты мелишь-то? Он с 26-го года рождения, жена Лариса. А он что-то так у меня влюбленный был, клянусь.
Она была очень хорошенькая, молоденькая, очень хорошенькая была. Я бы не женился, конечно, если она плохая была бы.
Ой, там палкой кинешь и 20 мужиков. Одни мужики были здесь.
Хорошая, ну, женщина. Очень, она все время красная, у нее щечки такие, она выйдет и придет с улицы. Значит, она такая красненькая, такая красивая.
Не надо было краситься.
Сейчас она как-то...
Берут это... У меня, я приду, бывало, у меня красный-красный. У меня и внучки такие, и внук. Вот съездите, посмотрите там, там памятники стоят, и церковка стоит. Поставили такой, капличка называется по-украински. Вот. Туда ездить, вот недавно ездили, приглашали меня, я не поехала, потому что мне сильно ноги болели. Ой, если на свободе умирали люди, которые жили после войны, то что вы хотите в лагере? Как их кормили, когда они ходили? Женщина, два мужика так могла взять и нести. Что это за их вес был? Это по сколько? Может, по 20 килограмм был? Они ходили, падали, а так барак откроют, 3-4 мертвых лежит, выносили. Вы знаете, это лагерь, есть лагерь. Это при том был эти, как фашисты у них. Привезли эстонцев, я помню, такие парни красивые, здоровые, здоровенные парни. Потом, в общем, их где-то 800 привезли человек. К зиме их осталось это из человек 100, а то, может, того нет. Выкапывали такие ровы, как тогда вот евреев хоронили, и всех. Так и здесь. Возили их, закапывали. Сейчас завод стоит на некоторых, построили. Ничего не понимают люди. Греха не боятся, ничего. Это сейчас стали немножко. А Сталину нужно было это все. Уже я столько своих любил. И то половину сидели в лагерях, и бабы. И сейчас у меня подружка в Грузии живет, сидела здесь 10 лет. Тогда вертушка ходила, такой, знаете, поезд такой маленький. Ту-ту-ту-ту. Идут там впереди, чистят это, опять пройдет. Ну, представьте себе, вагон детский, можно сказать. Их, значит, ящики были такие. В ящиках складывали, пока вертушка это придет. Ну, умирали, а потом их вывозили, бирку пальцем привяжут, голых, как мать народила. Никаких ни одежи им не отставляли, ничего. Забирали и везли. А там и яму, и все. А на маме вы не были? Съездите, если у вас возможность. Как там красиво. Это вторые Сочи. Там даже картошка растет, можете поверить мне?
Да, в лагере все было, там и свои, все поймали, значит, игры там у них были, и пели,
да все, и
плясали,
и
играли, а какие книги читали, таких книг вы не найдете сейчас. Какие книги там были?
Только книг, хотите, я подарю одну хорошую книгу. Могу и две даже.
Довели страну, по-моему, основательно. У нас здесь ракетные войска стоят. Я говорил, полковник приходил ко мне, я говорю, ты лупани, я говорю, там штучки 3-4.
Ну что еще?
Долетит, я говорю, не знаю.
Пострелил вам уже больше 3, нечего.
Ну все.
На голове сидит.
Ладно.
Иди и подмети волосы свои. Москва, Москва.
Слушали передачу «Зося Степановна стрижет своего супруга» Кима Харитоныча. Режиссер Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Belle Époque» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шилов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор с Олегом Ликмановым, московским филологом, автором многочисленных литературоведческих исследований, главным образом о русском Серебряном веке, профессором факультета филологии Высшей школы экономики.
Язык влияет на политику, но потом политика начинает влиять на язык обратно. Это чрезвычайное распространение блатного языка. Мочить в сортире, вообще вот это ощущение, что все заговорили немножко на фене и на таком приблатненном каком-то языке, о политике у нас. И раньше люди с татуировками, был определенный все-таки тип людей с татуировками, которые отсидели или подражали тем, кто отсидели. Они там прикрывали рукой там в приличных местах. А сейчас ты идешь по любому городу, и люди просто покрыты татуировки с головы до ног. Точно так же, мне кажется, и с языком тоже. Язык лагеря, тюрьмы, он как-то стал почти официальным политическим языком.
Подробнее о современном русском языке в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».